убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня наши баррикады будут проходить в формате круглого стола. Обсуждаем допинг-скандал с приставкой «очередной», увы, в российском спорте. С нами сегодня Алексей Кыласов, доцент кафедры менеджмента, маркетинга, спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Михаил Неструев, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе. Здравствуйте, Михаил Валерьевич.
Добрый день, здравствуйте.
И сегодня с нами Алексей Звонков, спортивный врач. Здравствуйте, Андрей Леонидович.
Андрей Леонидович, да, правильно.
Чуть, сначала ошибся чуть-чуть. Слушайте, естественно, будем разбирать, что именно произошло с этим мелдронатом, мельдонием, в употреблении которого обвиняют наших спортсменов, поэтому резонно для начала обратиться к спортивному врачу Андрею Звонкову. Андрей Леонидович, можете рассказать? Просто вот сейчас, если читаешь, Плющенко говорит, да это как аскорбинку принять.
Ну, что, мало ли, что он говорит. Ну,
вот, расскажите если, тогда,
если,
что
если
это.
Ему скажут, нельзя принимать аскорбинку, он будет ее принимать все равно?
Это уже другой вопрос. Но если мы говорим о свойствах этого препарата, то есть почему он попал в список запрещенных вообще?
Потому что его сам разработчик отнес к категории регуляторов метаболизма. Регуляторы метаболизма в ВАДА расцениваются как препараты, влияющие на обменные процессы, то есть усиливающие активность клеток в данном случае и, соответственно, запрещенные к применению, так же, как гормональные средства.
То есть вас нисколько не удивляет, что мельдоний оказался в списке запрещенных препаратов?
Меня нет.
Как спортивного врача нет?
Ну, вы... рано или поздно это должно было произойти, потому что... могли обратить внимание на то, что он относится к регулятору метаболизма. Но раз это произошло, значит, все, соответственно, контролирующая организация сказала, мы считаем, что этот препарат влияет на результаты, даже если этого и нет. Мы так считаем, сказали они, и запретили.
Какой-то аналогичный препарат вы сейчас рекомендуете, например, спортсменам?
Я... в настоящий момент не рекомендую. Я сейчас терапевт в Центре эффективной офтальмологии. Я сейчас ушел из сборной. Но я работал с ребятами. Мы принимали и мелдронат, и миксидол, миксифин. Существуют препараты, влияющие действительно на состояние клетки, на энергетику клетки, на улучшение и, главное, профилактику ишемических состояний. В данном случае моя задача была следить за состоянием спортсменов, улучшать их, скажем так, общее состояние, самочувствие, здоровье. Но по поводу применения допингов у нас все было очень строго. И если, так сказать, ситуация возникала, когда препарат назначался какой-то незнакомый врачом, скажем, местной поликлиники, когда, ну, спортсмены же у нас со всей страны спортсмены, они обращаются и к своим врачам там у себя, там, в Нижнем Новгороде, в Иркутске, где они живут. Время от времени они тоже заболевали. Они сразу же отзванивались мне и говорили: Андрей Леонидович, вот мне тут препарат назначили. Я не знаю, можно его принимать или нельзя. Если препарат я знал, я сразу говорил. Если не знал, то я выяснял по поводу лекарства. Особенно касалось это комбинированных препаратов, где много различных компонентов в составе. Если там вдруг был что-то из запрещенных, я говорил: нет, запрещено.
Совсем на бытовой уровень, если перевести этот мельдоний, мелдронат, он нужен для чего? Для того, чтобы спортсмен дожил до соревнований?
Нет.
Для поддержания формы? Для чего?
Препарат, давай объясню. В общем-то, в основном-то основные потребители этого препарата – это пожилые люди от 50 лет, страдающие атеросклерозом сосудов сердца, головного мозга, периферическим склеротическим поражением, то есть когда их имеется хроническая ишемия. Спортсмен в данном случае – это человек, периодически переживающий, грубо говоря, острую ишемию. То есть момент рекордов, когда он идет на какой-то прорыв, то есть у него идет сначала аэробный цикл, потом включается анаэробный цикл. Вот, собственно, мельдоний оттягивает наступление анаэробного цикла, продолжая, вытягивая последние, собственно говоря, капли гликогена, так сказать, и заставляя клетку работать в аэробном режиме. Вот и все, что он делает. В общем, даже и к допингу-то его отнести нельзя как таковому. То есть он ничего не стимулирует. Единственное, что он спасает клетку от развития ишемии, от гибели, если она долгое время находится в состоянии ишемированном, она закисать начинает, а когда закисает, она начинает тянуть на себя воду, соответственно, вода может надорвать мембрану клетки, клетка погибает при этом. Вот, собственно говоря, мельдоний как бы обеспечивает нам выживаемость клеточной массы, грубо говоря, и мышечной, и сердечной, и нервной системы. То есть все вот так. Ну, попутно он еще влияет на массу других показателей, в том числе у него есть и иммунопротективный эффект, и антиаритмический эффект, и антиангинальный. То есть у него много хороших проявлений.
Это Андрей Звонков, спортивный врач. Сейчас уже обращаюсь к олимпийскому чемпиону, пятикратному чемпиону мира по пулевой стрельбе Михаилу Нестроеву. Михаил Валерьевич, когда что-то подобное происходит, у нас очень часто звучат разговоры о том, что это очередной заговор плетут вокруг Российской Федерации. Вы бы с этим солидаризовались или нет?
Ну, моя карьера началась еще во времена Советского Союза, был рекордсменом и чемпионом СССР, и с того времени наблюдалось всегда такое к нам пристальное внимание со стороны всех конкурентов, особенно из КАП-стран, к нам относились как вот мы как-то не другие. Вот. И, соответственно, это выражалось в том числе, когда появилось вот это Всемирное антидопинговое агентство с процедурой взятия проб. Это только развилось еще больше. Почему-то всегда так было, получалось, что вот если брались дополнительные пробы, вот когда назначалось, допустим, 4 спортсмена, и они говорили, что вот из этой смены еще будет дополнительные пробы, обязательно в этих пробах были российские спортсмены. Поэтому чувствовалось и на себе. Я фактически ни одного соревнования не прошел без допинг-контроля. То есть везде, где я участвовал, обязательно попадал на допинг-контроль, может быть, потому что ходил в десятку лучших спортсменов всегда мира. Вот, это как-то, по мне лично, всегда я чувствовал предвзятое отношение именно к российским спортсменам.
Ну, что значит предвзятое? Вас просто берут допинг-пробу, просто удостоверяются, что вы честны, и все, и не более того.
А вот за этими словами, в принципе, кроется, да, действительно, так и должно быть, ничего сложного. Но если брать по количеству проб, то же самое берется мой коллега из, скажем так, западного блока. У него это происходит там на порядок меньше, просто действительно в 10 раз меньше, чем те же самые пробы берутся у меня лично.
А что, всю кровь выпили, что ли?
Ну, кровь, кстати, в основном моча, да. Но кровяной допинг, вот то, что удивительно, в моем виде спорта точно так же. Я помню, Сидней приехал на Олимпийские игры, в первый день меня поймали эти офицеры ВАДА. Вам нужно пройти кровяной допинг. Зачем? Вот, ну, пошел вместе с ребятами. Никто не знал, что это такое. Вот у меня первого взяли кровь из вены. Вот, сказали, что вот стрелку это тоже надо. Ну, надо. Посмотрели. Увидели, что опять ничего нет.
Какие препараты вы употребляли для того, чтобы показывать свои блестящие результаты?
Знаете, я из той когорты, которая все, что белое и круглое, все допинг. Вот. Я стараюсь вообще никаких лекарств не употреблять, может быть, это и правильно.
Не, мне правда интересно, потому что если речь идет о пулевой стрельбе, то стрелку-то зачем эта вся история?
Но, вы знаете, если говорить вот об этом нашумевшем препарате, вот недавно у меня, знаете, получается так, что вот очень часто фармобеспечение сборной команды, врач дает огромное количество витаминов разных, каких-то вот препаратов, биодобавок, БАДов так называемых, я их все в ящик складываю. Вот я честно скажу, я открыл вчера ящик, вот мелдронат есть.
Есть?
Вот, ну да, он уже просроченный, лежит там, вот, но он есть, его давали.
По рекомендации врачей даже стрелкам.
Ну, похоже, по всем видам спорта прошелся.
Он может улучшать, да, влиять на центральную нервную систему, соответственно, точность выстрела повышает.
То есть на внимание, на концентрацию, это все мелдронат, который теперь
под
запретом.
Любой вид спорта, профессиональное занятие любым видом спорта, это на самом деле это не совсем нормальная деятельность. Мы работаем фактически спортсмены на истощение организма. И неважно, это будет там бег или циклическая нагрузка, или это будет стрельба, в любом случае это истощение организма, истощение его функциональных возможностей, в том числе восстановление, особенно после крупных соревнований, оно показано. Это очень даже необходимо.
Это Михаил Неструев, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира. Теперь уже обращаюсь к Алексею Куласову, доценту кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова. Алексей Валерьевич, ну, я знаю вашу радикальную позицию. Пора вообще из этой истории, из большого спорта выходить, Российской Федерации, и жить какой-то своей жизнью. Но здесь получается какой-то замкнутый цикл. Если мы будем, там, не знаю, развивать в себя золотую шайбу, условно, там, дворовый хоккей, дворовый футбол, какие-то общеукрепляющие виды спорта, все равно у нас же будут выбирать, забирать лучших, самых талантливых спортсменов, которым будут предлагать большие деньги, чтобы они выступали уже за другие страны, и мы из этой когорты никогда не выпадем. На чем вы настаиваете?
Понимаете, я бы на две части просто разделил. Одна часть – это вот постоянное пополнение списка, да, то есть ведь что идет? Правильно абсолютно сказали коллеги, да, перед этим, что спорт – это деятельность экстремальная. Это знаете как, вот мы сегодня вот это все едим, завтра говорим, а давайте попробуем вот это не есть. Завтра нам скажут, а давайте сосиски не есть. И вот борьба-то идет, она ведь не идет в плоскости этики. Это все лапшу на уши вешают, когда говорят, что там какая-то этика. Вот ты ел, я не ел. Да какая разница, кто чей ел, кто не ел. Во-первых, здесь нет никакой действительно этической проблемы, потому что ел или не ел, ты себе вред наносишь. Обществу от этого ни жарко, ни холодно. Это не наркотики, надо отдать себе отчет. Да? Изначально наркотики – это вред. Здесь-то какие? То есть вот кто-то употреблял, кто-то не употреблял. Там есть еще более смешной аппарат. Мы сейчас сидели, вот препарат говорили. Да, помните, за что Кабаеву?
Нет.
С Чащиной?
Нет.
Фуросемид, обыкновенный фуросемид. 6 рублей в аптеке стоит. Я зашел специально сегодня, посмотрел.
Подсушивается, да.
Он подсушивает, но у него-то вообще никакого действия на организме. Что он делает? Он маскирует. Он просто маскирует те действия тех препаратов.
Но он запрещен.
Да, но он тоже запрещен. Так это я говорю, вот эта вот борьба. Давайте сейчас помидоры не есть. Вот те, кто ел помидоры, все, фигня, все, все отбой. Вот. Вот дайте сосиски не есть, дайте горох не есть.
Да, Андрей Звонков.
Вы ели горох.
Я даже не об этом.
Андрей Звонков, да, хочет. Да,
горох очень хорошо по гунам с трамплина, да, реактивную тягу добавляет.
Ну да, я про это и говорил специально, намекаю.
Так я хочу сказать, дело в том, что вот смотрите, фуросемид нельзя, да, а травы...
Травы, да.
А травы мочегонные, пожалуйста, сколько хотите, ешьте. Они тоже мочегонные.
Они также маскируют, тот же самый эффект делают.
А почему можно, нельзя фуросемид, но можно травы?
Почему?
Никогда не задумывались. А потому что травы не отлавливаются. На них нет реактивов.
Вот вы их не выловите, просто...
На фуросемид есть реактив. Его запретили, потому что его можно определить. Тут... Попробуйте найти полу или медвежьи ушки, или сурепку, там, или как, ромашку. В...
Пил здесь, человек, понимаете, здесь, не получится. Здесь конфликт интересов, потому что есть Запад, есть Восток. Есть интуитивное, есть рациональное. Запад – это рацио. Они работают в зоне рационального. И то, что у нас в администрации президента не работает отдел аналитический, это не ходи к гадалке. Они просчитывают, каждый раз проигрывают. Вот. Потому что западное рацио здесь не срабатывает.
Да.
Вот что. То есть здесь масса проблем, которые скрываются. И, конечно, в первую очередь надо разогнать эту шарашкину контору, которая аналитиками
называет. Дело в том, что Андрей, когда мелдронат создали в 70-е годы, да, ведь любой разработчик препарата, любого препарата, кроме технологического цикла, который он защищает, и как говорит, как препарат должен быть создан, каков он хорош, чем он хорош, чем он плох, какие токсические, ну, то есть все, он еще параллельно выдает информацию о том, как этот препарат обнаруживают в организме. Он обязан это сделать. Он обязан предоставить всю цепочку реактивов, которые позволят отследить, как этот препарат выводится из организма, где его найти, в каких концентрациях и прочее. То есть, фактически, каждый разработчик любого лекарства, если это лекарство влияет на метаболизм, фактически ВАДА дает сам же и возможность контролировать себя. Пожалуйста, так. Ребята, вот вам и возможность бить мне по голове. Пожалуйста. Значит, что говорит ВАДА? Ну, замечательно, все, препарат влияет на метаболизм, влияет. У нас есть реактив, которым мы можем определить его наличие в крови. Ну, значит, мы сейчас его запретим, а потом будем проверять.
И тут еще одна ведь вещь. То есть еще мы же сейчас, вот опять же, выпускаем из виду, Алексей, что Калас, этот да. препарат, он же распространен-то где?
В основном в странах СНГ.
Россия, да, страны СНГ, мы... все. То есть они вычислили...
Ни Америка, ни Европа им не пользуются.
Они просто не могут пользоваться, потому что там лицензионное внутреннее соглашение не позволяет на рынок запустить этот препарат.
Нет, вы меня убеждаете, что это заговор какой-то вселенский.
Мы
хорошо.
Считаем, мы считаем, что это даже точно. Не заговор, скорее это, спланированная акция.
По оси Востока очень удобный случай. Михаил, во-первых, Олимпийские игры в этом году, это пристальное внимание... Опять же, вот этот конфликт с легкоатлетической нашей федерацией, это все на самом деле звенья одной цепи. Да. Вот сейчас подцепить с помощью этого препарата других спортсменов, на них навесить вот это клеймо или ярмо, что они нечестные, это очень выгодно очернить. Вот, опять показать, что мы не такие, как они, а мы-то чуть такие же.
Поставлю себя на место человека, который о спорте, о большом спорте ничего не знает, да, угу. И мне рассказывают, ну, там русские жрут допинг. Ну, хорошо, жрут, значит, их нужно за это ловить и наказывать, там, отстранять от соревнований.
Угу.
Но если не ловят, например, других, то, наверное, они чисты. сделаю я для себя вывод определенный, как человек, который, не, ну, предположим, не разбирается вообще в большом спорте. Насколько я буду неправ?
Михаил Нестроев. Ну, абсолютно некорректно. Если взять статистику, которую сама же ВАДА публикует, случаи положительных проб, они фактически по всей планете распространены, в каждой стране, и... Ну, если Америки говорить пропорционально, везде. Развитые или неразвитые страны, я скажу, они все одинаковые. То есть это везде случаются, эти случаи. Конечно, самое опасное, когда выявляется, это вот именно в таких предпосылках перед каким-то событием. Специально перед Олимпийскими играми, вот если посмотрите, наверное, статистику, почему-то вот эти скандалы возникают в преддверии Олимпийских игр, начинаются за год, за полгода, за несколько месяцев. Когда уже фактически уже сложно даже поменять процедуру оформления спортсменов на Олимпийские игры, уже сложно. Вот. Это делается, ну, просто, как говорится, палки в колес.
Позвольте я уточню. Но если отталкиваться от того, что происходило, то летом говорили о том, что мелдронат попадет в список запрещенных препаратов. Но, насколько я понимаю, в октябре российская делегация ВАДА или как специалисты сказали, да, мы за то, чтобы включить его в список запрещенных препаратов. Тогда на что мы жалуемся? Я вот это понять
здесь
не могу.
Здесь есть нюанс. Андрей Звонков. Я сейчас объясню. Дело в том, что... О том, что препарат вносится в список запрещенных ВАДА, было известно еще осенью. Разослали соответствующие циркуляры всем федерациям, всех предупредили о том, что мелдронат запрещен. Вот. Что с 1 января начнут за него жестоко карать. Ну, грубо говоря, я, конечно, немножко утрирую, но серьезно карать, действительно. Вот. И начнутся выявления. Но, с другой стороны, представьте себе, что если препарат принимался годами, а препарат, как любое лекарственное средство, накапливается, во-первых, в ретикулоэндотелиальной системе, во-вторых, в костях, то есть, ну, в крепких, так сказать, в крепкой основе человеческой скелете, и вымывается постепенно, и его следы можно найти и через полгода, может быть, даже и позже.
То есть вы полагаете, что те спортсмены...
А ВАДА не проверяет количество и концентрацию, оно проверяет наличие. Для него есть, есть, нет, нет, все.
Да, и в данном случае, Шарапова с 2006 года потребляла. Ну,
здесь ситуация элементарна.
После запрета хотя бы год прошел, а то ведь чисто политическое решение.
Но она же признала, что она употребляла.
И что?
И что?
Когда она употребляла? Сейчас, вчера, позавчера или в декабре? Мы же не знаем, я от нее этого не услышал. Она его употребляла. Ну, употребляла. Любой человек скажет, что он употреблял. И я его принимал.
Просто в этом случае ВАДА работает фактор презумпции виновности.
Да.
Просто и при им этом... задача найти, неважно в каком количестве, неважно когда. Они находят и говорят: старик, тебя нашли, все, виновен. И вариант «миа кульпа», так сказать, ты можешь сколько угодно читать эту молитву, я виновен, то есть это не римский грешен, папа, это ни к чему не приведет.
Слушайте, покаяние не принимается, оспаривать нет, бесполезно, нет. Концентрацию проверять значит, невозможно.
Здесь есть только одно но. Андрей Дело Занков. В том, что карает не ВАДА, ВАДА только выявляет. Оно говорит, мы выявили, дальше ваше дело. Вот у нас есть комитеты, у вас есть федерации, у вас есть организации общественные, пожалуйста, пусть они принимают решение, допускать спортсмена или не допускать спортсмена. Значит, дальше уже, соответственно, комитет будет решать. И здесь, наверное, юристы единственное, что могут, они могут говорить, давайте разбираться, потому что это наличие не говорит о том, что человек принимал. Здесь по каждому принимал, случаю да. можно разбираться. Ну, а уж дальше, как говорится, если комитет встанет в позу и говорит, нас вообще не волнует ситуация, мы не будем ни в чем разбираться, мы сейчас принимаем на приори решение ВАДА, Получили, все, 2 года дисквалификации, и гуляйте, гуляйте.
И даже если в этом случае да. вам через суд удастся скостить до 1 года, игры-то закончились.
Да.
Цель поставленная, политически достигнута, великолепно. То есть с точки зрения менеджмента, блестящая организация компании по устранению конкурентов.
Возникают подобные дискуссии, всегда слушатели задают один и тот же вопрос, и они сейчас его задают, и требуют конкретный однозначный ответ. Возможен ли спорт высших достижений без какой-то помощи со стороны спортивной медицины в виде препаратов или чего-то похожего? Андрей Звонков.
Невозможно. Я отвечу почему. Дело в том, что спорт – это очень тяжелый труд, инвалидизирующий труд. Вы просто люди, которые, как говорится, не имеют отношения к спортсменам, никогда их вот так близко не видели, рядом с ними не занимались, не видели, как они тренируются, что это фактически с 9 утра и до 9 вечера идет постоянный, с короткими перерывами только, на сон и обед, вот, постоянные занятия, сборы, это 2 недели ежедневных выездов, ежедневных тренировок, ежедневных прыжков, вот я говорю о прыгунах, с кем я работал, Вот. То же самое происходит и со стрелками наверняка. Сказать, там совершенно, совершенно невероятное количество отработанных и отстрелянных гильз происходит. Вот. А у стрелков, например, насколько я знаю, это и плекситы плечевые, и невриты, и сколиоз шейно-грудного отдела постоянно из-за того, что осанка меняется.
Организм работает на истощение.
То есть постоянно, на излом, и с этим, да. И врач должен прежде всего следить за состоянием своего подопечного и за тем, чтобы он по возможности дольше не становился инвалидом. Поэтому, к сожалению, профессиональный спорт – это очень рано человек сходит с дистанции просто по состоянию здоровья. Если он, так сказать, раньше не сообразит оставить спорт и не займется каким-то другим делом или не перейдет на тренерскую работу. Поэтому я хочу сказать, без лекарств мы все равно не обойдемся. Мы вынуждены их лечить. Мы вынуждены за ними следить постоянно, наблюдать и контролировать. И часто препараты, которые мы даем, это препараты не для того, чтобы он рекорд поставил, а для того, чтобы он хотя бы выжил.
Так вот сразу хочется уточнить. То есть с такой интенсивной борьбой за чистоту спорта у меня складывается впечатление, что скоро спортсмены будут прямо на дистанции валиться.
Такое возможно.
И терять сознание.
А что, не было? Вы не видели, когда умирали?
Нет, так в этом обвиняли как раз допинг. Говорили, вот, смотрите, до чего они довели свой организм. Это все из-за того, что они что-то жрали. Вы полагаете, что нет?
Я полагаю, что в данном случае там много проблем, я думаю, что не только в допинге, но еще и в том, что сам спортсмен недостаточно внимательно относился к собственному здоровью. Это тоже важно. Вот. Ведь каждый раз в полгода проходит углубленное медобследование, так называемое УМО. Во время этого УМО я как врач сборной или как ответственный врач федерации в свое время, я писал в докладных записках о том, чтобы спортсмена надо отстранить, что спортсмен по состоянию здоровья не годится для участия в соревнованиях, что это опасно для его здоровья. К сожалению, это все оставалось так, мимо кассы, и в результате мы получали и травмы, и проблемы большие, и хронические заболевания, и в конце концов спортсмен сходил с дистанции, но сходил он уже, извините, там, или с инфарктом, или с черепно-мозговой травмой, или с тяжелейшей грыжей позвоночника. Кому это было нужно? Послушать доктора, конечно, это проблема.
Ну, главному тренеру федерации тоже нужны, конечно же, медали, и они будут делать все, для чтобы, может быть, даже это и скрыть от спортсмена, что он находится на грани. Тут вопрос один. Они сделали заявление о том, что с такого-то чемпионата мира они приедут, или там Олимпийских игр возьмут столько-то медалей. Они тоже должны отвечать за свои слова. Поэтому тут федерацию и главного тренера тоже можно понять, почему они так делают.
Вот когда ловят сейчас наших спортсменов, обращаясь к Михаилу Неструеву, вы кого прежде всего склонны обвинять? Министерство спорта, которое недолжным образом развивает фармацевтику отечественную, или кого?
Вы знаете, тут множество факторов. Конечно, в большей степени сам спортсмен должен понимать о том, что является причиной его результатов, как ему найти друзей в своей команде, в том числе и врача, и главного тренера, и личного тренера, так сделать, чтобы эта помощь была совместной ему лично. Потому что очень часто я вижу, когда спортсмены сами с собой, и тогда они идут из этой дружной команды совершенно к другим людям, и там, возможно, советы: прими вот такой-то там порошок или такое-то лекарство, оно тебе поможет. Вот. И вот это как раз является тем фактором, который в итоге мы вот видим в качестве положительных допинг-проб.
Все может быть. Это Михаил Неструев, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе. С нами еще Алексей Классов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова, и Андрей Звонков, спортивный врач. Сейчас 17:30, новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Алексей Классов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова, Михаил Неструев, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе, и Андрей Звонков, спортивный врач, вместе с которыми мы разбираем очередной допинговый скандал с нашими спортсменами. Пока выглядит все следующим образом, если верить нашим гостям. Предвзятое отношение к российским спортсменам, мелдронат, пресловутые запретили по непонятным причинам, хотя понятно.
Он, да, все там понятно.
Все понятно. Так, слушайте, да, что-то кроме мелдроната сейчас же осталось наверняка. Ну, да невозможно же без него, да?
Ну, а что, свет клином, что ли, на нем сошелся?
Ну, спортсмена. Чего?
Как, тренажерный зал остался, что остался?
Это Андрей Звонков иронизирует, но на самом деле наверняка какой-то препарат по-прежнему используют спортсмены ровно в тех же целях, что использовался мелдронат.
Много разных, и травки используют, и биодобавки используют, но все это, в общем-то, улучшает просто качество жизни и позволяет побыстрее восстанавливаться.
Ипатий пишет, в Америке уже бы судили за прием допинга, у нас сидят на передаче и оправдывают прием. Ха-ха-ха, пишет Ипатий. Как возразить, Алексей?
Во-первых, за что судить-то? Человек, во-первых, не в курсе, еще раз говорю, что там никакой этической проблемы в этом нет, потому что какой вред для общества с точки зрения приема допинга индивидуально спортсмену? Это не наркотик, обман. И здесь не надо...
Обман в этом,
да,
как говорят.
Я вас умоляю, какой там обман? То есть запретили препарат, который действует на одной, локализован в одних странах, да, так сказать, и в других странах аналогичные препараты используются, и они не внесены. То есть вчера прекрасным образом автор этого, так сказать, изобретения, да, он объяснил, какие есть два препарата в двух других крупнейших концернах. Похоже, абсолютно аналоги. Похоже, но они не внесены, а действие одно и то же. Вот вам, пожалуйста. Поэтому человек просто не в курсе. Тут не о чем даже разговаривать.
Хорошо. Теперь подключаем уже слушателей. 7373948. Телефон прямого эфира. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, и уважаемые гости. Меня зовут Елена. Вот у меня такой вопрос. Почему в случае запрещения препарата органы ВАДА совместно со спортивными организациями не устанавливают сроки выведения препарата, средства выведения препарата, предельные сроки взятия проб, только после чего может наступить ответственность спортсмена?
Спасибо, принимается.
Потому что ВАДА это не интересует.
Это Андрей Звонков.
Их это абсолютно не волнует. Их задача указать, какой препарат запрещен, и предупредить, с какого момента его обнаружение будет считаться нарушением.
Независимо.
Вы поймите, что это юридическая организация, да, которая абсолютно не занимается, так сказать, ни оправданием, ни объяснением, ничего. Они как сыщики. Знаете, вот есть такой фильм «Беглец», может, видели там, когда один полицейский ищет... беглого врача, который говорит, я не убивал. Он говорит, а мне плевать. Моя задача тебя поймать. А виноват ты или не виноват, мне абсолютно не интересно.
Решит суд.
Да, решит суд. Поэтому так и тут. Они говорят, да, мы нашли препарат, а дальше решайте без нас.
Михаил Валерьевич, мне, честно говоря, ваша позиция не очень понятна. Потому что, с одной стороны, вы сами утверждаете, что никогда никаких препаратов не принимали, не применяли. А с другой стороны, защищаете тех спортсменов, которые употребляют эти препараты.
Ну, я могу сказать, что я очень много видел своих коллег, которые не обладают таким здоровьем, как у меня, да, и теми же вот, природными качествами, которые мне там наградили природа. Но они вынуждены были компенсировать вот, потерю здоровья путем восстановления с помощью лекарства. Но в данный момент, вот сейчас вот мы говорили в этой дискуссии о том, что препарат мог действительно быть назначен врачом, он много лет мог применяться спортсменом, и следы его действительно могут с 1 января находиться в организме. Вот, и в данный момент, когда ВАДА говорит о том, что вот мы нашли эти следы, но так давайте сначала мы докажем, что это было специально, умышленно после 1 января. Может быть, это было тогда, когда это еще было год назад. Вот, и после этого уже и врач предоставит документы, и будет и спортсмен предоставит документы в том же самом следе о том, что это, извиняюсь, это было, это следы.
Это Михаил Неструев сейчас, Андрей Звонков, да.
Я немножко поясню ситуацию. Дело в том, что препарат, внесенный в список ВАДА, не обязательно прямо его категорически нельзя. Есть немало лекарственных препаратов, которые внесены в список ВАДА, но тем не менее применять их надо, и приходится, потому что они назначены спортсмену по состоянию здоровья, они предписаны ему постоянным приемом. При хронических системных заболеваниях, например, гормональные препараты, стероидные, он должен принимать, иначе он будет болеть. Просто реально, да? Но с приемом препаратов он нормально участвует в соревнованиях, потому что они компенсируют его основное заболевание.
Недостатки какие-то.
Ну, определенные проблемы, да.
Но кодекс ВАДА предусматривает специальное заявление о терапевтическом применении препарата.
Да. Врач сборной готовит документы специальные, письма в ВАДА, в РУСАДА, в Федерации, в комитеты.
Ежемесячно, да, каждый спортсмен.
Он должен постоянно, да, постоянно предоставляет о том, что данный препарат ему необходим по жизненным показаниям в связи с предписанием врачей.
И в итоге мы получаем норвежских биатлонистов-астматиков.
Да, вот вам, кстати говоря, веселая, да, интересная ситуация. Да, астматики, которые, так сказать, без Венталина не бегают. Ну, вроде и с ним тоже.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Володя, это Абдул.
Да, Абдул.
Вот говорят, невозможно без лекарств. Кстати, ваш гость сказал, что один препарат разрешается, аналог другой компании, в принципе, запрещается. Препарат имеет такое свойство, активное вещество, у всех аналогов бывает одинаково. Так что это что-то так мне странно показалось. Я два примера хочу привести. Мировые величины спортсмен Норман, боксер, и Али Алиев. Из никаких препаратов всегда в вольном борьбе в боксе победили еще и все. Значит, можно обойтись без пропаганды. Просто найти на таких выдержек талантов.
Спасибо, спасибо. Да, опять же, но не все спортсмены обладают действительно теми самыми природными данными. Многие обычные люди, и они из последних сил достигают этих результатов. Естественно, страдают. И страдают, и врач им потом показывает пути восстановления. И вот тут вот возникают как раз вот необходимые биологические добавки, биодобавки, либо какие-то медицинские препараты. Если он травму получает, он вообще проходит курс лечения. Вот. Это есть исключение. Конечно же, есть спортсмены, ну, я к ним принадлежу, которые фактически без лекарств. А вот есть те, которые фактически постоянно ломаются, постоянно у них травмы, постоянно что-то с ними происходит. Вот. Но не так часто они становятся призерами и чемпионами.
Михаил Неструев сейчас, Андрей Звонков.
Я просто прокомментирую по поводу боксеров. А много у нас боксеров, кстати говоря, после того, как сходят с ринга, оказываются без посттравматической энцефалопатии, без паркинсонизма, без проблем, так сказать, центральной нервной системы после количества нокаутов и нокдаунов, которые они переживают. А мелдронат мог бы, кстати говоря, их спасти действительно и дать им возможность, ну, если не участвовать в спорте, то хотя бы не быть инвалидами после того.
То есть лебзяк, который сыплет анекдотами, скорее всего, мелдронат принимал.
Не знаю, возможно.
А Кассиус Клей, скорее всего, нет.
Почти наверняка нет, потому что
болел. А в тот момент не было еще.
Не было мелдроната тогда, были другие лекарства.
7373948. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да-да. Я, знаете, удивилась, узнав, что у меня есть что-то общее с Шараповой. Я никакая не спортсменка, я вообще пенсионерка. У меня заболело сердце, и мне терапевт назначил мелдронат. Ну, кстати, быстро помогло. И, знаете, я думаю, выходит что? Если обычные обыватели имеют право на мелдронат, а если спортсмены, то уже дискриминация. Его как-то так удивительно. И вообще, за что она там каялась?
За что, Машу? За что,
вот,
Маша?
Меня возмутило, поэтому я вам звоню.
Вот если бы Маша заболела сердце, я думаю, ее бы оформили нормально, так сказать. Понимаете, но вот не болит у нее сердце, и слава богу.
Вообще, к Михаил спортсменам Мистуев. Есть такое отношение, как презумпция виновности. Да, он обычный человек, он же ведь точно так же может и заболеть, и может зачихать, ему нужно тоже лекарства принимать. Но я принял лекарство, значит, все, это уже допинг. Я восстанавливаю свой организм, я уже допинг принимаю. Это же тоже не совсем правильно.
Ну, вы можете сказать, что так, наверное, в спорте и происходит. То есть, любое лекарство, которое позволяет залатать дыры в вашем организме, это уже воспринимается как допинг.
В данный момент получается так, что вот когда к нам, к тому же самому фуросемиду в свое время или же к этому мелдронату, сейчас такое пристальное внимание, это все-таки лекарство с нашей территории. Вот. И мне кажется, вот тут все-таки политический аспект тоже есть.
Без политики никуда.
Да.
Алексей, мы в любом случае подходим к вашей истории относительно того, что нужно как-то завязывать с большим спортом, участие в международных турнирах. Вы серьезно об этом или так, в качестве троллинга общественности?
Ну, знаете, в качестве, вот когда определяешь какое-то, да, социальное явление, нужно определить его границы. Вот здесь оно начинается, а здесь оно уже заканчивается. Вот спорт изначально, да, если возьмем вот самое первое, ради чего он был сделан? Были во всем мире традиционные игры. Ну, каждый, кто как мог, так и играл. Появилась идея сделать общие для всех правила ради обеспечения всеобщего участия. Вот всех пригласили. Безусловно, появляется кто-то, кто владеет с точки зрения мирсистемного анализа, все равно есть ядро какое-то, да, и вот владелец этого ядра, да, он все равно будет обеспечивать победу определенным совершенно, так сказать, заинтересованным сторонам. И в этом контексте, конечно же, вот это всеобщее участие сегодня давлеет, что вы не можете не участвовать в спорте, вам говорит мировая повестка, да, то есть складывается таким образом, что вы не можете не участвовать в спорте, вы изгой, если вы не участвуете. А с другой стороны, если вы участвуете, то вас будут без конца попинать тем, что а вот вы неправильно участвуете, а вот вы неправильно участвуете. Потому что спорт формирует в том числе такую важную вещь, как престиж нации. Которая, войны, казалось бы, которая, казалось бы, не имеет прямого отношения к спорту. Да, может быть, не столько войны, понимаете, это как наука. Развита у вас наука, это хороший показатель. И качество жизни, развитие страны, такой важный мультипликатор. А вот в этом контексте, вот, ну, попробуйте, сделайте заявление. Да мы не будем больше участвовать в этом спорте. И все, идея спорта рушится. А если взять и предложить нескольким странам? Ну, почему? Мы ведь не отказываемся вообще от спорта. Пожалуйста, спортсмен хочет выступать, у него есть возможность переехать и выступать за любую другую страну. В крайнем случае, выступать под олимпийским флагом, как, наверное, сейчас будет выступать вот этот вот информатор ВАДА. Вот, с точки зрения, так сказать, тоже этики, тоже не совсем хорошая тема, так сказать, я не знаю, как, вот, например, Михаил ее оценит, да, вот. А с другой стороны, вот это исключение не означает запрета на спорт. Потому что, ну, есть у нас это чертово ГТО, да, так сказать, там, наследие советского периода, но пожалуйста, пусть занимаются этим, так сказать. Ну, я не говорю, что не надо заниматься спортом. Надо. Просто надо прекратить заниматься на какое-то время. Знаете как? Санкцию ввести. Ответную санкцию. Знаем. Неадекватную, но санкцию
плавали,
ввести.
Плавали, пожалуйста. Москва 80, Лос-Анджелес 84.
Было.
Да, да, да.
И что-то теплых воспоминаний об этой эпохе мало у кого.
А потом же почему? Приглашать начали.
А спартакиада народов СССР в свое время была. Куда ее ждали? Зачем она пропала? Почему ее исключили?
Ну, потому что нет СССР, мне кажется.
Неважно. Сделать спартакиады народов СНГ.
С другой стороны, есть еще одна проблема. Вот представьте себе, то есть вот мы сейчас, разговаривая о спорте, все больше говорим о фармакологии, о медицине, так сказать, о каких-то сопровождающих вещах, там, о допинге, о скандалах, да?
О космических технологиях.
Но ведь это совершенно ненормально. То есть где та идея спорта того же самого Кубертена, да, который говорил о соревнования. Да мы уже не соревнования смотрим, включаем телевизор и смотрим просто.
Ну, с другой стороны, в любом случае, мы болеем, да, в любом случае мы болеем за свою нацию, и Кубертен, говоря о том, что мы переносим бои с поля сражений на поле спортивных арен, в данном случае, мне кажется, вот спорт как социальное явление, в данном случае и как социальный лифт определенный тоже, это инструмент для общества, вот, и он очень важен.
Его нельзя бросать. Ну, можно честно? Да. Ну, вот смотрите. Вам бы сказали перед Олимпийскими играми, слушайте, мы объявляем бойкот всей этой несправедливой системе, и вы на Олимпиаду не поедете. Зато вы будете, ну, честны перед Родиной, перед согражданами, перед планетой Земля, если хотите. Вы бы, наверное, расстроились, нет?
Вы знаете, все спортсмены честолюбивые, они занимаются спортом только для того, чтобы доказать всем, всей стране, что он сам лично, он или она лучше, чем в этом виде, чем другой. Вот, и это вот честолюбие его заставляет заниматься этим видом спорта, независимо от того, будет ли за это материальное вознаграждение.
Но вы бы прокляли тех это людей, которые важно. Бы объявили бойкот вообще всей мировой спортивной системе. Ну, наверняка же.
Это, ну, я, у меня в голове это не может уложиться.
Вот, пожалуйста, Алексей, это вам возражение. Ну,
проблема ведь не в этом. Проблема в том, что нынешняя система, да, она все равно рушится, она все равно перестраивается. Эффективность ООН равна нулю. Эффективность Международного олимпийского комитета, международных федераций, она ровно по той же схеме выстроена. Она тоже требует смены базовой этой модели организации. Это абсолютно очевидная вещь, потому что появляется такой троллинг-инструмент, как ВАДА. Это же чистый троллинг. Правильно вы слово здесь упомянули. Сказать, это чистый что... тролль. Да. Это, в этом нет никакой политической, с одной стороны, смысла никакого. Да, с другой стороны, это хороший инструмент для использования, для формирования и повестки, в том числе и мировой.
Но, может быть, только из-за того, что ВАД находится все-таки на том континенте. И штаб-квартира его, и мне кажется, вот тут вопрос о том, кто им представляет... Помещения для аренды, те же самые лаборатории, те же самые возможности, вот, и поэтому они вынуждены для своих хозяев идти навстречу, выполнять заказ.
Да. Андрей Звонков, да, будет что добавлять?
Да нет, что тут добавить?
Добавили,
заполняют заказ. Я хочу сказать, что ВАДА кошмарит наших ребят. Я с ребятами, когда занимался, так сказать, они постоянно находились в состоянии напряжения именно из-за этого допинг-контроля. Чисто психологическое напряжение, потому что надо постоянно предоставлять информацию, где ты находишься, куда ты поехал. Но контроль такой, что мы поехали УМО делать, я сейчас очень хорошо помню, это было, по-моему, как раз в 2013 году весной. Ребята приехали на УМО, я отправил их, так сказать, проходить исследование, все. Вдруг мне звонят, говорит, офицеры ВАДА ждут их в центре спортивной медицины. У меня уже половина команды уехала в гостиницу отдыхать, я их пытаюсь найти, они... кто-то в метро, связи нет. В результате скандал, почему часть прошла допинг, контроль, часть не прошла. Я говорю, ребят, ну можно было заранее как-то предупредить? Ну, мы же внезапно приезжаем. Я говорю, отлично, вот вы приехали внезапно, улыбнулись и поехали обратно. Потому что надо все-таки немножечко как-то хотя бы со мной договариваться.
То есть не бывает такого, чтобы, знаете, чистый спортсмен, конечно, с чистой нет. совестью ходит, знает, что точно его не поймают. В любом случае риск, вот этот дамоклов меч ВАДА, он висит.
Конечно. Не, ну что значит не поймают? Михаил он просто чистый спортсмен. Он
когда
просто
мы приезжаем...
ходит, да.
Ну поэтому и
да.
не поймают,
что да, он чистый. А потом, вы знаете, если говорить вот о том, что вот взятом отношении, но вот по себе могу сказать, что вот это очень сильно началось, я бы сказал так, вот на рубеже 2006-2007, после 2008 года. Это фактически уже просто началась, ну, травма.
Террор.
Фактически.
После
травма.
Мюнхенской речи Путина.
Ну, возможно, это не исключено. Тоже не исключено, да. Но я могу сказать, что вот с того момента не фактически будет. Все наши российские спортсмены, они находятся вот в таком состоянии, когда, ну, фактически ты находишься под домашним арестом. Да? Вот, это фактически. Я должен до минут, там, там в таблице есть, захожу на специальный портал ВАДА, и с точностью до 15 минут я должен сказать, где я нахожусь. Извините, я в Москве езжу. Я не могу гарантировать, что я в течение часа доеду до дома с тренировки.
Вы даже... Да. Вот находясь дома в Москве, вы
я должен в течение 15 минут указать, где я нахожусь территориально.
И так вот всю свою спортивную жизнь.
Да, вот на протяжении, вот сейчас скажу, это действительно фактически находится вот в состоянии домашнего ареста.
Я бы так не смог. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну вот мне не совсем понятно, все спортсмены живут по одинаковым правилам. Недавно Сирена, давно уже, точнее, Сирена Уильямс жаловалась на навязчивость членов ВАДА. Вот, и, собственно, я не понимаю, почему уважаемые гости возмущаются этой навязчивостью. Вы спортсмен, вы должны соглашаться на правила игры.
Есть, принимается.
Правила игры навязываются нам спортсменами. Нам, спортсменам, они навязываются. В данном случае принятое решение относительно ВАДА, то, что она... Оно, на самом деле, вот это агентство, оно придумывает правила, с которыми фактически никто даже не спорит. Оно как декларативно их объявляет. Да. Вот, и после этого ты делаешь, что хочешь, называется.
Не, ну это классно, но все в этих условиях. Сирена Уильямс тоже жалуется на те же самые...
Ну, не только она.
При этом презумпция виновности постоянно.
Да, звонков.
То есть мы фактически виноваты, да.
Ну,
в том, что мы спортсмены, это неправильно.
Но если вы таких результатов достигаете с точки зрения спортивных функционеров, которые следят за чистотой спорта, наверное, вы что-то такое нехорошее делаете. Мне кажется, так. Те, кто чемпионы, те априори, ну, под подозрением. Нет?
Ну, это да. Это правда. Но, во всяком случае, все, кто занимает призовые места на соревнованиях, на кубках, на чемпионатах, они все попадают под контроль допинга обязательно. Либо если спортсмен во время каких-то плановых соревнований, ну, обычных там, текущих, да, идет этап Кубка мира, например, вот он прыгал, всегда входил там, ну, в конце двадцаточки где-то, ну, входил. Вдруг, бах, занял второе, третье место. Ни с того, ни с сего. Он сразу автоматом попадает вот в поле зрения ВАДА, его тут же отправят на сдачу допинга.
Михаил Валерьевич, а вы своих конкурентов подозревали на соревнованиях, что они что-то принимают?
Нет, конечно. Знаете, на самом деле, у нас, если и бывали случаи в моем виде спорта, как правило, это было юниоры, юноши. Очень редко это было среди взрослых. Хотя, честно скажу, вот на Олимпийские игры, которые были в Пекине, фактически финалисты и призеры в моем виде спорта были сняты. Ну, это представители были Северной Кореи, Вьетнама. Вот. Это были случаи даже и на Олимпийские игры, даже в моем виде спорта.
Снимали из-за того, что они что-то не то там.
Да.
Давайте еще... Да, Алексей. Ну,
с другой стороны, смотрите, вот какой вот выход какой интересный. Я довелось не участвовать в таком в глобальном опросе, в рабочей группе, вот в комиссии «Спорт для всех», да, проводила МОК в 2008 году. И смотрите, какой интересный ответ социальный. С одной стороны, назревает недовольство самих спортсменов, да, с другой стороны, и вот вообще общее восприятие спорта в обществе, да, и получается отток в совершенно иные виды, которые сегодня не Олимпиада уже. То есть ведь популярность видов, она падает, и вот проблема с борьбой, которая была там, с другими видами. Ведь сегодня появляются совершенно другие виды состязаний, да, которые не олимпийские, но которые набирают такие обороты, перед которыми рушатся. И сегодня проблема затащить обратно в олимпийские виды, она реальная проблема, она сегодня непроговариваемая вслух пока, да, то есть изо всех сил пытается сохранить хорошую мину при плохой игре.
То есть но там на самом слишком деле... жесткие рамки.
Конечно, да? Конечно, и молодежь-то она уходит в другие стороны, потому что...
в лапту.
Да нет, перестаньте, какая лапта? То есть, да не только лапта, то есть там все что угодно может быть. То есть там и ролик, и, так сказать,
не
там...
олимпийские виды.
Конечно,
спорта.
Конечно. Они уходят в зону свободы, потому что спорт, прежде всего, изначально, да, возвращаемся, как бы, к тому же Кубертену, да, то есть это возможность физической радости. Это радость от мышечная радость, говорил Кубертен. Да когда мышечная радость, когда каждые 15 минут вам надо сообщать о том, где ты находишься, что ты делаешь, что ты ешь, что ты пьешь, зачем ты так подумал, зачем ты так сказал. Ведь у них еще там дополнительные, Михаил не говорит, то ограничения, которые там подписки дают, да, так сказать, что можно говорить прессе, что нельзя говорить прессе. То есть,
в чем это... ходить?
В чем ходить, в чем не ходить, да, потому что если у тебя контракт с Лонжином, ты уже не можешь прийти в Такфёрс.
Ну, давайте так, спорт высших достижений, все-таки спорт – это технология, это высокотехнологическая деятельность. В данном случае этой технологией правит и государство, и если у государства есть такая возможность рассовершенствовать эту технологию, у кого-то, у другого государства такой технологии нет, начинается борьба, в данном случае нации, в данном случае политика как раз. Кому-то доступно, кому-то возможно. А вот если говорить о тех новых видах спорта, которые появляются, они точно так же появляются и из-за того, что это высокотехнологические другие виды спорта, которые сейчас в программе Олимпийских игр, они недоступны другим спортсменам, обычным обывателям. То же самое оборудование для занятия, там, не знаю, вышку поставить для того, чтобы прыгать.
Становится элитарным,
невозможным для общего, для массового пользования. И в итоге получается так, что спорт высших достижений сегодня это крайне высокотехнологическая деятельность. И в том числе доступность спорта, вот если говорить о том, что вот давайте все перейдем на кожаный мяч там, или золотую шайбу, но не везде это есть. Не везде возможность есть заниматься на очень на профессиональном уровне спортом, который входит в программу Олимпийских игр.
Андрей Леонидович, позвольте, обращусь к вам. Сегодня я беседовал с депутатом Государственной Думы Игорем Лебедевым, представляющим фракцию ЛДПР, и он сказал, что ну вот, то, что случилось, это очередной повод задуматься о нашем предложении. Их предложение в следующем. Уголовно наказывать тех спортсменов, которых уличили в употреблении допинга. Это должно быть под запретом, это должно быть табуировано в Российской Федерации, поэтому уголовное наказание. Что бы вы ему ответили?
Ну, я бы ему сказал, прежде всего, как любое наказание требует доказательств, прежде всего. Если будет доказано, действительно, кроме того, что предоставила ВАДА, а ведь доказывать надо, что препарат действительно принимался и принимался сейчас, принимался в определенной дозировке. Надо проводить экспертизу.
Но, а с другой стороны, а в чем опасность для общества-то? Это же...
В лукавстве, прежде всего.
Ну, лукавство не является уголовным преступлением.
К сожалению...
В чем ущерб? В чем ущерб надо определить? То есть позиции права – это шаткая позиция, это просто фиглярство.
Вот если бы у нас лукавство было преступлением...
Хорошо, спасибо. И время нашей программы подошло к концу. С нами, напомню, сегодня был Михаил Неструев, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по полевой стрельбе. Спасибо, Михаил Валерьевич. С нами сегодня был Алексей Классов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова. Спасибо, Алексей Валерьевич.
Спасибо вам.
И с нами сегодня был Андрей Звонков, спортивный врач. Спасибо, Андрей Леонидович.
Спасибо вам, до свидания.
Это была программа «Баррикады». Они сегодня проходили в формате круглого стола. А сейчас новости.